Дарья Михайловна слегка покраснела. «Вы начинаете дерзости говорить, Африкан Семенович», — заметила она с принужденной улыбкой. Все затихло в комнате. «Где это Золотоноша?» — спросил вдруг один из мальчиков у басистого. «В Полтавской губернии, мой милейший», — подхватил Пегасов. «В самой Хохландии». Он обрадовался случаю переменить разговор. «Вот мы толковали о литературе», — продолжал он. «Если бы у меня были лишние деньги, я бы сейчас сделался малороссийским поэтом». «Это еще что? Хорош поэт», — возразила Дарья Михайловна. «Разве вы знаете по-малороссийски?» «Немало. Да оно и не нужно». «Как не нужно?» «Да так же, не нужно. Стоит только взять лист бумаги и написать наверху. Дума. Потом начать так. «Гой ты, доля моя, доля!» Или «Сиде казачину наливайко на кургане, а там попит горою, попит зеленою, грае, грае, воропае, гоп, гоп!» Или что-нибудь в этом роде. И дело в шляпе. Печатай и издавай. Малорос прочтет, подопрет рукою щеку и непременно заплачет. Такая чувствительная душа. «Помилуйте», — воскликнул Басистов. «Что вы это такое говорите? Это ни с чем не сообразно. Я жил в Малороссии, люблю ее и язык ее знаю. Грае, грае, воропае. Совершенная бессмыслица». «Может быть, а хохол все-таки заплачет». «Вы говорите язык. Да разве существует малороссийский язык? Я попросил раз одного хохла перевести следующую первую попавшуюся мне фразу. Грамматика есть искусство правильно читать и писать. Знаете, как он это перевел? Хроматика е в искусство правильно читаты и писаты. Что ж это, язык, по-вашему? Самостоятельный язык? Да скорее, чем с этим согласиться, я готов позволить лучшего своего друга истолочь в ступе». Басистов хотел возражать. «Оставьте его», — промолвила Дарья Михайловна. «Ведь вы знаете, от него, кроме парадоксов, ничего не услышишь». Пегасов язвительно улыбнулся. Лакей вошел и доложил о приезде Александры Павловны и ее брата. Дарья Михайловна встала навстречу гостям. «Здравствуйте, Александрин», — заговорила она, подходя к ней. «Как вы умно сделали, что приехали». «Здравствуйте, Сергей Павлович». Волынцев пожал Дарье Михайловне руку и подошел к Наталье Алексеевне. «А что этот барон, ваш новый знакомый, приедет сегодня?» — спросил Пегасов. «Да, приедет». «Он, говорят, великий философ, так Гегелем и брызжет». Дарья Михайловна ничего не отвечала, усадила Александру Павловну на кушетку и сама поместилась возле нее. «Философия, — продолжал Пегасов, — высшая точка зрения. Вот еще смерть моя. Эти высшие точки зрения. И что можно увидать сверху? Небось, коли захочешь лошадь купить, ни с каланчи на нее смотреть станешь». «Вам этот барон хотел привезти статью какую-то?» — спросила Александра Павловна. «Да, статью», — отвечала с преувеличенной небрежностью Дарья Михайловна. «Об отношении торговли к промышленности в России. Но не бойтесь, мы ее здесь читать не станем. Я вас не затем позвала». «Le baron est aussi aimable que savant». «Барон столь же любезен, как и учен». Французский. «И так хорошо говорит по-русски». «C'est un vrai torrent. Il vous entraîne». «Это настоящий поток. Он так и увлекает вас». Французский. «Так хорошо по-русски говорит», проворчал Пегасов, «что заслуживает французской похвалы». «Поворчите еще, Африкан Семенович, поворчите. Это очень идет к вашей взъерошенной прическе». «Однако что же он не едет?» «Знаете ли что, мсье и медам», — прибавила Дарья Михайловна, взглянув кругом. «Пойдемте в сад. До обеда еще около часу осталось, а погода славная». Все общество поднялось и отправилось в сад. Сад у Дарьи Михайловны доходил до самой реки. В нем было много старых липовых аллей, золотисто-темных и душистых, с изумрудными просветами по концам, много беседок из акаций и сирени. Волынцев вместе с Натальей и мадемуазель Бункур забрались в самую глушь сада. Волынцев шел рядом с Натальей и молчал. Мадемуазель Бункур следовала немного поодаль. «Что же вы делали сегодня?» — спросил, наконец, Волынцев, подергивая концы своих прекрасных темно-русых усов. Он чертами лица очень походил на сестру, но в выражении их было меньше игры и жизни. И глаза его, красивые и ласковые, глядели как-то грустно. «Да ничего», — отвечала Наталья. «Слушала, как Пегасов бранится, вышивала по канве, читала». «А что такое вы читали?» «Я читала историю крестовых походов», — проговорила Наталья с небольшой запинкой. Волынцев посмотрел на нее. «А», — произнес он наконец, — «это должно быть интересно». Он сорвал ветку и начал вертеть ею по воздуху. Они прошли еще шагов 20. «Что это за барон, с которым ваша матушка познакомилась?» — спросил опять Волынцев. «Камер-юнкер, приезжий. Маман его очень хвалит. Ваша матушка способна увлекаться». «Это доказывает, что она еще очень молода сердцем?» — заметила Наталья. «Да, я скоро пришлю вам вашу лошадь. Она уже почти совсем выезжена. Мне хочется, чтобы она с места поднимала в галоп, и я этого добьюсь». «Мерси. Однако мне совестно. Вы сами ее выезжаете. Это, говорят, очень трудно. Чтобы доставить вам малейшее удовольствие, вы знаете, Наталья Алексеевна, я готов... Я и не такие пустяки». Волынцев замялся. Наталья дружелюбно взглянула на него и еще раз сказала: «Мерси». «Вы знаете», — продолжал Сергей Павлович после долгого молчания, «что нет такой вещи. Но к чему я это говорю? Ведь вы все знаете». В это мгновение в доме прозвенел колокол. «А, ля клёш дюдине!» — воскликнула мадемуазель Бункур. «Рантрон!» «Ах, звонят к обеду. Вернемся». Французский. «Quel dommage!» — подумала про себя старая француженка, взбираясь на ступеньки балкона вслед за Волынцевым и Натальей. «Quel dommage que ce charmant garçon ait si peu de ressources dans la conversation!» «Какая жалость, что этот очаровательный молодой человек так не находчив в разговоре». Французский. Что по-русски можно также перевести «ты мой милый мил», но плох немножко. Барон к обеду не приехал. Его прождали с полчаса. Разговор за столом не клеился. Сергей Павлович только посматривал на Наталью, возле которой сидел, и усердно наливал ей воды в стакан. Пандалевский тщетно старался занять соседку свою, Александру Павловну. Он весь закипал сладостью. А она чуть не зевала. Басистов катал шарики из хлеба и ни о чем не думал. Даже Пегасов молчал. И когда Дарья Михайловна заметила ему, что он очень нелюбезен сегодня, угрюмо ответил: «Когда же я бываю любезным? Это не мое дело». И, усмехнувшись, горько прибавил: «Потерпите маленько. Ведь я квас, дюпростой русский квас. А вот ваш камер-юнкер...» «Браво!» — воскликнула Дарья Михайловна. «Пегасов ревнует. Заранее ревнует». Но Пегасов ничего не ответил ей и только посмотрел из-под лобья. Пробило 7 часов, и все опять собрались в гостиную. «Видно, не будет», — сказала Дарья Михайловна. Но вот раздался звук экипажа, небольшой тарантас въехал на двор, и через несколько мгновений лакей вошел в гостиную и подал Дарье Михайловне письмо на серебряном блюдечке. Она пробежала его до конца и, обратясь к лакею, спросила: «А где же господин, который привез это письмо?» «В экипаже сидит-с. Прикажете принять-с?» «Проси». Лакей вышел. «Вообразите, какая досада!» — продолжала Дарья Михайловна. «Барон получил предписание тотчас вернуться в Петербург. Он прислал мне свою статью с одним господином Рудиным, своим приятелем. Барон хотел мне его представить. Он очень его хвалил. Но как это досадно! Я надеялась, что барон поживет здесь». «Дмитрий Николаевич Рудин», — доложил лакей.